Доступная среда. Светлана Ануфриенко и Степан Кузнецов. Доступность вслух.
Продолжаем обзор подкастов «Доступность плюс», выпускаемых автономной некоммерческой организацией дополнительного образования «Центр развития доступности. Инклюзивные информационные технологии». Темой 9-го выпуска подкаста стало инклюзивное трудоустройство людей с инвалидностью. Работа в современной компании – это водоворот сложных и часто неожиданных задач. Общение с десятками и сотнями коллег, использование самых разных цифровых сервисов. Складывается впечатление, что в суровых корпоративных условиях выживают только суперлюди с крутыми профессиональными навыками, железной психикой и отменным здоровьем. Что нужно сделать, чтобы в эту среду вписались люди с инвалидностью? Как убедить в том, что создавать дополнительные условия и нанимать людей с особенностями здоровья полезно для компании? Как понять, какие именно условия надо создавать для людей с очень разными ограничениями жизнедеятельности? На эти и другие вопросы ведущих подкаста и слушателей вебинара ответила Гульнара Горишня, руководитель направления по инклюзивному трудоустройству компании Яндекс.
Можешь ли ты перечислить, какие проекты в сфере инклюзивного трудоустройства реализуются сейчас Яндексом? Вот к чему ты лично приложила руку, что ты двигаешь сама?
Не только с моим приходом приходили и приходят люди с инвалидностью в Яндекс. Есть и органический приток кандидатов. Да, это, как правило, люди с инвалидностью, которым не нужна наша какая-то особая помощь. Они могут и самостоятельно откликаются на вакансии, проходят отбор и работают успешно. Да, у нас больше 1000 людей с инвалидностью работают в Яндексе. Я же делаю проекты, в которых нашим соискателям с инвалидностью требуется определенная помощь для того, чтобы они могли работать. Моя задача, чтобы в как можно большем количестве сервисов работали люди с разными особенностями здоровья. Если говорить о конкретных проектах, которые я курирую, это Яндекс.Маркет, в котором у нас работают слабослышащие и глухие кладовщики и слабослышащие бригадиры. Незрячие операторы-рекрутеры в нашей бизнес-группе, которая называется «Крауд» в Яндексе. Это проект с выводом исполнителей с ментальной инвалидностью и со слуховой инвалидностью в дарксторах «Лавки». И проект по привлечению слабослышащих студентов и выпускников вузов, в частности МГТУ имени Баумана, на позицию стажеров на наши стажировки, которые Яндекс традиционно проводит. Но это не только студенты МГТУ имени Бауманки и Высшей школы экономики для других вузов. То есть это такое направление в основной ветке Яндекса. Понятно, что есть отдельные успешные примеры трудоустройства в профессиональную ветку, например, в прошлом году мы трудоустроили 5 сотрудников с инвалидностью, таких довольно высокогрейдовых. Это продуктовые дизайнеры, аналитики. Вот основные, Толь, я перечислила проекты.
Во-первых, ты говоришь, если я правильно тебя слышу, что, в принципе, в любой крупной компании, где работают сотни, тысячи, и как в Яндексе это десятки тысяч людей, органический найм, да, то есть приходят люди, да, которые не сообщают о своей инвалидности, они при этом проходят все круги рая наших собеседований, трудоустраиваются в компанию и успешно там работают. То есть у этих людей фактически есть инвалидность, но дополнительных усилий по тому, чтобы им вот обеспечить как-то доступность процесса найма или адаптировать рабочий процесс, не требуется.
Да, за исключением того, что ты сказал, что люди не говорят о том, что есть инвалидность, но если люди не говорят, не сообщают нам об этом, то мы об этом не знаем. Я же до этого говорила про более официальную информацию. Я сказала, что чуть больше 1000 людей у нас работают. Это те люди, которые рассказали нам о своей инвалидности и предоставили подтверждающие документы. Ну, конечно, в любой компании людей с инвалидностью работают больше, чем официальные цифры, но сотрудники по тем или иным причинам предпочитают не говорить об этом.
Инвалидность по слуху – это хорошо, слабослышащие кладовщики – это хорошо, а с незрячими и слабовидящими – то как? Какие есть примеры отделов, участков работы?
У нас на сегодняшний день работают 12 незрячих сотрудников в бизнес-юните, который называется в Яндексе Крауд. И ребята работают удаленно, работают в разных городах, работают из дома, и они совершают исходящие звонки кандидатам, которые откликнулись на вакансии Яндекса. Но для того, чтобы эти 12 трудоустройств случились, проведена была тоже очень большая работа, как раз совместно с Толей, совместно с Сережей Исаевым, для того, чтобы незрячие сотрудники могли работать, могли эффективно работать, чтобы им было комфортно, чтобы их онбординг в коллективе, где есть не только незрячие сотрудники, а есть и сотрудники без инвалидности, смогли работать. Было проведено очень много классных мероприятий. Во-первых, адаптированы программы, в которых работают ребята, они могли совершать звонки, чтобы все кнопки были подписаны, чтобы все работало и так далее. В чем секрет успеха этого проекта? Не только в цифровой доступности того программного обеспечения, в котором работают ребята, но в том числе у нас на протяжении всего проекта есть поддержка наших бадди. То есть в Яндексе есть культура, когда каждому новому сотруднику прикрепляется наставник. Есть руководитель, а есть еще такой наставник неформальный, бадди, который действительно помогает сотруднику влиться в компанию, в процессы, отвечает на вопросы, удобные, неудобные. И вот таким у нас бадди для всех незрячих ребят как раз является Анатолий. Анатолий участвует у нас во всех процессах, начиная с собеседования кандидатов и заканчивая там встречами. У нас есть чат как раз для ребят. То есть мы максимально поддерживаем наших сотрудников незрячих на всех этапах. Что еще важно? Важно, что куратор направления, в котором работают наши незрячие сотрудники, он тоже постоянно поддерживает ребят, постоянно он учится и постоянно с нами консультируется, и сейчас он уже может отвечать на те вопросы, которые задают наши сотрудники. Плюс, так как у нас уже большое количество сотрудников, они помогают друг другу сами. Например, у кого-то что-то не работает, он пишет в чатик наш, и сотрудник, который знает ответ на вопрос, ему помогает, отвечает. То есть какое-то такое уже дружное комьюнити у нас есть. Это количество мы точно будем расширять. Понятно, что это у нас одна позиция, которая адаптирована. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы у нас таких позиций было больше для незрячих сотрудников. Мы сейчас работаем над этим. Сейчас она немного трансформируется. И это, кстати, часто бывает в бизнесе. То, что ты нашел одну вакансию, адаптировал, это не значит, что ты десятки лет можешь на нее не нанимать. Добавляется новый функционал, и тоже нужно этот функционал проанализировать на доступность, что-то доделать, подкрутить. Поэтому это такой постоянный процесс. Но очень люблю этот проект, очень в него верю. Толь, спасибо тебе, очень сильно нам помогаешь, Сережа тоже. Поэтому я думаю, что мы будем прирастать в количестве людей. И результаты работы у сотрудников также очень хорошие, бизнес доволен. И здесь важен же очень показатель того, как реагируют руководители, как реагирует бизнес. Если бизнес доволен, то найм всегда масштабируется, то всегда даются еще вакансии для сотрудников с инвалидностью.
В начале 2025 года на странице Яндекс Инклюзия были опубликованы две части инструкции к очередному приложению компании Яндекс, в котором была проведена работа над повышением его доступности для незрячих пользователей. Автор инструкции – преподаватель тифлоинформационных технологий Александр Прыхненко. В инструкции автор рассказывает о том, как использовать приложение «Умный дом» на мобильных устройствах под управлением операционной системы iOS. С помощью этого приложения можно управлять колонками с голосовым помощником, умными устройствами Яндекса, а также других производителей, разрешающих компании интегрировать их устройства в свою экосистему. Первые две части инструкции мы, конечно же, опубликуем в приложении к этому номеру журнала. Но если вы совсем еще ничего не знаете о том, с чего лучше начать создавать свой умный дом, обязательно послушайте 10-й выпуск подкаста «Доступность плюс». Его гости – это Никита Аверчук, разработчик из команды «Умного дома» Яндекса, Александр Прыхненко, преподаватель, блогер и техноэнтузиаст, Иван Черенев, опытный пользователь умных устройств. Они помогут вам приоткрыть завесу над этой, на первый взгляд, сложной, но в то же время интересной и увлекательной темой.
Я хочу, Петрович, тебя спросить. Скажи, пожалуйста, когда в твоей жизни появилось первое умное устройство, и как ты вообще с этим всем разбирался самостоятельно?
Первая колонка была Яндекс Мини первого поколения, и решала она задачу замены старого бумбокса, который стоял на кухне до этого и вещал о радиостанции различные. Возникла у меня идея, что хочется управлять музыкой и радиостанциями даже в то время, когда я мою посуду, руки заняты. И слышал уже тогда про Яндекс-станцию, соответственно, мы ее приобрели. Но я знал, что звук у маленькой колонки будет не очень хороший, поэтому я приобрел отдельно еще акустическую систему 2.0 и благополучно до сих пор трудится этот комплект у меня на кухне. Ну и радует, конечно. Ну а потом уже начались всякие сценарии и на кухне, и в других местах, и потребовались новые колонки. Ну и теперь у меня их 3.
Самый распространенный сценарий — это, конечно, таймер.
Да, на самом деле все началось, по-моему, с таймера как раз. Применяли таймер для готовки разных продуктов. И вот сейчас Лиля, это моя жена, применяет таймер для выпекания блинов. У нее погружная блинница, и она уже знает, что 30 секунд достаточно для того, чтобы одна сторона блинчика пропеклась. Таймер ведь еще можно и голосом запускать, да, потому что когда ты что-то готовишь, меньше всего хочется брать в руки технику, потому что вся техника будет в продуктах этого самого приготовления. Поэтому важно было именно голосовое управление. Ну и, конечно, когда появился ребенок, дочка, то начали использовать все детские функции. Сначала это была радионяня. Когда у меня не было радионяни, я пытался изобрести ее из диктофона, микрофона и колонки. Но когда появилась колонка, конечно, стало все уже в разы проще.
Да, а что такое радионяня, можно спросить?
В одной комнате стоит одна колонка, в которой включен микрофон, в другой комнате стоит другая колонка, в которой включен динамик. Соответственно, в комнате, где спит ребенок, мы слышим трансляцию из этой комнаты в ту комнату, в которой мы находимся самостоятельно. И все, что там происходит, все звуки нам передаются на другую колонку. Смысл в том, что когда малыш еще маленький, а нам нужно заниматься своими делами какими-то, он спит. Соответственно, чтобы его не разбудить, мы закрываем двери, и, соответственно, мы его, конечно, не разбудим, но мы его и не сразу услышим, если он проснулся, и нужно срочно бежать, его успокаивать. Пока... Да, пока
когда
он
не еще... Когда не спит, тогда, наверное, наоборот. Как стало тихо, так надо бежать.
Это зависит от возраста сильно. Из каждодневных сценариев это теперь стал поиск телефона. Зрячий человек, как правило, может оглядеть свою комнату, да, в которой он находится, и найти телефон в каком-то месте. Ну, бывает такое, проходил мимо, положил на полку и потом начисто забыл, где это. Раньше приходилось иметь еще один телефон, с которого можно позвонить на этот, чтобы услышать, где он находится. Теперь я просто говорю, найди мой телефон. В любом месте он у меня зазвенит.
Саш, а я правильно же понимаю, что если колонка узнает нескольких людей, то телефон каждого из этих людей можно искать?
Да, или конечно. Как-то? Да. Ну, то есть там же связываются аккаунты и учетные записи. Надо пригласить этих людей к себе в дом, и потом они из своей учетки настраивают эту функцию, и тогда моя Алиса сможет узнавать. Не хочу соврать, но кажется, до 4 человек.
Хочу принципиально понять. У нас с вами есть приложение «Умный дом» с Алисой. И есть голосовая колонка. И вот я правильно понимаю, что колонка, она является голосовым интерфейсом к «Умному дому», ну а приложение, соответственно, это такой интерфейс цифровой.
Да, в целом все так и есть.
Правильно я понимаю, что возможностей у приложения «Умный дом» с Яндексом как будто бы больше, чем у колонки. Ну то есть, условно говоря, она умеет запускать сценарии, но она не умеет их создавать. Для чего нужно приложение? Вот, иными словами, что я хочу спросить.
Да, конечно. Когда появилась сама колонка, приложение «Умного дома» с Алисой, оно было наполнено малым количеством функций. И вначале колонка выступала в роли такого ассистента голосового, который мог решать какие-то базовые задачи. Но по мере развития приложения туда добавлялись различные функции, которые голосом, к сожалению, пока что нельзя достаточно удобно решать в той же мере, как и при использовании полноценного интерфейса. И сейчас у нас работа идет в сторону того, чтобы больше развивать именно голосовое взаимодействие с ассистентом, потому что это приносит пользу как незрячим пользователям, так как им намного проще именно голосом взаимодействовать, но и также позволяет упростить какие-то сценарии в целом среднестатистическому пользователю и решать их вот, да, через голосовое взаимодействие.
Я, кстати, удивился, Саша, я из твоей аудиоинструкции узнал, что, например, в приложении «Умный дом» Яндекса есть какие-то экзотические для меня возможности, например, там установка будильника или там добавление напоминаний. Мне даже в голову не приходило, что если есть умная колонка, с которой ты можешь поговорить голосом, то зачем эти все возможности в приложении?
Это новая фишка. Нам повезло, что я не успел записать этот момент до того, как она вышла. Она прям вот, Никита, не даст соврать. Когда? Перед Новым годом, прям, наверное, в декабре появилась, да?
Рядовой незрячий пользователь программных продуктов положительно оценивает, когда в программе, которую он использует, появляются удобные опции, позволяющие ему использовать ее более эффективно. Например, с появлением опции «Помогите найти машину» нам стало удобнее взаимодействовать с водителем такси. А умная камера, интегрированная в браузер и поисковое приложение Яндекса, может не только прочесть текст на этикетке или упаковке. С недавнего времени она научилась подробно описывать то, что попало в кадр. Делает она это точно так же, как и Be My Eyes или InVision. Как распознать, является ли то или иное нововведение улучшением доступности приложения или доработкой, удобной не только людям с инвалидностью, а может быть доработки интерфейса программного продукта, являются вторым шагом к тому, чтобы человеку было удобнее использовать тот или иной сервис. Эти и другие вопросы ведущие 11-го выпуска подкаста «Доступность плюс» обсудили с Анастасией Шепетько, руководителем проектного офиса команды «Инклюзия» в Яндексе.
Что вообще такое вот эти самые продуктовые или функциональные доработки?
Мне кажется, что с точки зрения сервисов именно в плане какого-то удобства для пользователя, вот у нас тут направление инклюзии делится на два стрима. Первое — это вот, которым ты активно занимаешься, цифровая доступность. Это никакая не продуктовая доработка, это база и баг, который нужно чинить, чтобы сервис был по умолчанию доступен с теми же функциями, которые доступны массовому пользователю. А второй уровень — это такой уже больше nice to have, чтобы появлялись дополнительные функции, опции, которые нужны там более узкой аудитории, чтобы сервис был более удобен.
Получается, что доступность интерфейса — это в самом простом, понятном и банальном виде. Это подписывание кнопочек, разметка заголовков, ну и так дальше. А вот продуктовые или функциональные доработки — это уже расширение возможностей сервиса с прицелом на именно узкую аудиторию людей с инвалидностью.
Не обязательно с инвалидностью. Мы тут в целом, наверное, в общем смысле рассматриваем людей с особенностями здоровья. Нам не важно, есть ли у человека официальная инвалидность или нет ее. Мы скорее думаем о том, чтобы все могли получать удобный сервис. Просто у кого-то вот есть такая потребность, которая, может быть, вообще не связана со здоровьем. Просто в первую очередь мы вот с этой точки зрения исследуем. На самом деле потом эти функции могут использоваться гораздо более широкой аудиторией. Но да, ты правильно отметил, что это какие-то дополнительные функции, ну, например, как опции в такси, где ты можешь указать, что ты с инвалидным креслом. И в этом случае мы предупредим водителя. Функционал сервиса будет доработан именно под эту потребность.
Я хотел тебя попросить просто поназывать, каким продуктовым доработкам ты приложила руку. Какие они есть вообще в разных сервисах Яндекса?
В Кинопоиске, например, есть субтитры для слабослышащих людей, есть тифлокомментарии, аудиодескрипция для людей с особенностями зрения. Есть разные опции в Алисе, которые мы, например, разрабатывали на хакатоне вместе со студентами. То есть это специальные новые навыки, которые выполняют тоже какие-то функции дополнительные. Наверное, сюда же можно отметить то, что мы там вместе с библиотекой Logos запустили навык для Алисы. Кажется, что это тоже такая функциональная доработка скорее. Есть у нас еще приложение Яндекс.Разговор, которое существовало на Андроиде уже не знаю сколько лет, но особо никак не развивалось, и очень большая была потребность в iOS, судя по тем комментариям, которые мы получали, по обращениям в саппорт и так далее. Я тоже вместе со студентами из летних школ Яндекса мы доработали и запустили версию на iOS. После этого, еще, наверное, спустя год-полтора, поддержали казахский язык приложения. Ну, не скажу, что это прям какая-то новая функция, это скорее расширение базового функционала. Вместе с браузером тоже сейчас работаем над рядом проектов. Пока, наверное, не буду говорить, какими. Если все сложится, то обязательно поделимся. С Яндекс.Картами мы тоже делаем разные дополнительные функции. Недавно коллеги запустили маршруты без лестниц. И в марте, наверное, скоро еще будет одна новость про обновление в картах. На самом деле, тут еще помимо каких-то дополнительных функций, можно еще рассматривать отдельные продукты, которые мы создаем на основе технологии Яндекса. Разговор — это как раз один из таких примеров, когда это просто отдельное приложение на базе нашего спичкита, который переводит речь, текст и наоборот. Или та же умная камера, которая работает на основе технологии компьютерного зрения. Можно еще вспомнить наш проект с улучшением распознавания речи в Алисе, который мы тоже в том году обновили распознавание в Алисе. Теперь она больше понимает речь людей с особенностями здоровья. Мы там привлекали ребят с разными особенностями речи через фонды, и у нас еще был ряд текущих исполнителей в нашем внутреннем сервисе Crowd, которые так были вовлечены в массовое улучшение распознавания. Но мы отдельно провели опрос и выявили ребят с нарушениями речи для того, чтобы они вот непосредственно помогали нам собрать датасет под эту задачу.
Если вы в своей работе за компьютером используете JAWS или просто интересуетесь информационными технологиями и всем тем, что с ними связано, вы наверняка слышали о группе компаний Vispera Group. Гостем 12-го выпуска подкаста «Доступность плюс» стал Олег Шевкун, специалист по тестированию продуктов и ведущий подкаста FSCast. Перечислить все темы, затронутые в этом эпизоде подкаста, в рамках нашего анонса достаточно сложно. Очень насыщенным этот эпизод оказался. Поэтому сейчас мы познакомим вас с небольшим фрагментом, в котором Олег рассказывает об образовании Vispera Group.
Vispera – это конгломерат компаний, конгломерат брендов. Это, по большому счету, холдинг, который образовался в очень интересное время. Если мы помним с вами, то в 90-е, в начале 2000-х годов компании, которые занимались тифлотехникой, были тем, что называется «mom and pop business». Вот JAWS сейчас как раз в эти месяцы празднует свое 30-летие, и мы недавно записывали интервью для подкаста Freedom Scientific с Тедом Хентером, основателем вот этой части компании. Ну и вот он рассказывал, говорит, когда мы начинали работать, у нас было 4 сотрудников. Нет, там смешнее, там у них было 8 сотрудников. Потом пришел консультант и сказал, что половину из них надо уволить. Вот, и уволили. Короче, было 4. Это был 89-й год. Когда он продавал компанию, было 70 сотрудников. Это был 2001 год. А начиналось все в семье. Там он, его жена, сестра жены и еще один сотрудник. Интересно, что крупнее были только компании, которые делали увеличители для слабовидящих, скажем, программа Zoom Text. Но и то это была такая семейная во многом история. Потом начался процесс укрупнения. Чтобы выжить, компаниям нужно было объединяться. Чтобы выжить, им нужно было укрупняться. Ну и кроме того, было такое интересное время, когда большие инвесторы, большие венчурные капиталисты были заинтересованы в скупке этих компаний. То есть это была конкретная история, связанная со скупкой, с укрупнением, с взращиванием компаний. И сейчас скажу страшную вещь, Но мы же тут не только про тифлотехнику, да, мы про то, как этот бизнес устроен. Даже с взращиванием компании на продажу. Ну, то есть, когда ты покупаешь какие-то активы, ты вкладываешься в эти активы, но за определенное время ты предполагаешь, что эти активы возрастут в цене, и ты эти активы потом будешь продавать. Там были длинные-длинные истории такого собирательства. В общем, в результате мы пришли к сегодняшней ситуации, к мировой компании, у которой есть офисы в нескольких странах мира. Большие офисы – это Соединенные Штаты Америки, это Германия, это Нидерланды, плюс дилерская сеть – несколько брендов. То есть, если мы говорим про Vispera, то это бренды Freedom Scientific, в котором у нас получается JAWS, Zoom Text, Fusion, то есть это программная часть, то, что нам с вами знакомее всего, плюс дисплей Брайля, плюс некоторые увеличители, причем, подчеркну, некоторые, не все.
Ruby, Onyx, Topaz.
Да, Ruby, Onyx, это сюда. Это у нас бренд Freedom Scientific, да. Причем интересно, что бренд Freedom Scientific гораздо узнаваемее сегодня, чем общее название всего этого холдинга. Uh-huh. Если сказать, что ты работаешь в Esper, никто ничего не поймет. Второй большой бренд, который сюда входит, это TPGI. TPGI, The Paciello Group Interactive изначально было. Вот они слились со всей этой системой, влились во всю эту систему. Это изначально компания, которая оказывала консалтинговые услуги большим крупным игрокам в обеспечении доступности их продуктов. Но когда TPGI влилась вот в эту структуру, появилась возможность также делать капитальные вложения для развития компании. И сейчас TPGI — это большая платформа, платформа ARC. Это, да, платформа для тестирования доступности. Плюс Jotun Spect — это программный продукт. Сейчас он, кстати, переходит в онлайн. Можно будет все это тоже делать в онлайн. Не надо ничего устанавливать. И это ориентировка на крупных игроков. То есть это ориентировка на компании, которые будут платить большие деньги и которые занимаются аудитом доступности. То есть есть небольшие фирмы, да, допустим, вот есть фирма, в которой работают несколько человек, они организуют аудит доступности. А TPGI — это автоматизация процессов. То есть да, конечно, там сидят инженеры, которые обеспечивают аудит. Да, конечно, есть ручная проверка и так далее. Но это про то, что чтобы поставить проверку доступности на поток. Почему я об этом так подробно говорю? Близится очень важная дата. Она даже не круглая, но она очень важная. 28 июня 2025 года.
Да. EEA.
Да. Это европейское законодательство, европейская директива по доступности, к которой Европа готовится. И если вы сейчас зайдете на сайт tpgi.com, вот этого конкретно подразделения, то там прямо счетчик стоит. Значит, ребята, вы на счетчике.
Сколько там дней и часов осталось, да, до того, как и
вступит в силу. Да-да-да. Вы готовы? Если не готовы, не бойтесь. Мы поможем вам подготовиться. Вот это TPGI. Поскольку у нас с вами есть синергия вот этих двух отделов, есть такие продукты, и они сейчас приобретают все больше и больше значения. Как JAWS for Kiosk, JAWS для киоска. Если говорить проще, в Германии здесь, выходим на улицу, мы проходим мимо почты, там написано DHL или DHL, стоит терминал с сенсорным экраном, и он, ребята, недоступен. Я не могу с этого сенсорного экрана отправить или там заказать отправку почты, не могу сделать самые простые вещи. А 28 июня приближается, а таких DHL-ов и таких терминалов по Евросоюзу огромное количество. Значит, что нужно делать? А нужно понять, во-первых, что эти терминалы работают под одной из трех операционных систем. Это у нас либо Windows, терминалы Макдональдса, по крайней мере, штатовские, работают под Windows. Это Android и Linux. Значит, что нужно сделать? А надо выпустить JAWS для Windows, адаптированный вот для этих условий. JAWS для Android и JAWS для Linux. Почему JAWS для Android? Почему не TalkBack? Объясню, почему. И это очень важная история, чтобы понять вот эту вторую часть условия. Значит, приходят вот эти компании, и они говорят так. Нам надо, чтобы на всех наших терминалах стояла ваша программа, и нам совершенно не важно, насколько она качественная во всех других областях, какие у нее есть настройки, какие у нее есть возможности. Нас это не интересует. Нас интересует, чтобы с нами, с нашей компанией, кто-то проработал, и все возможности, которые мы вам скажем, на терминале наш пользователь должен иметь возможность сделать вот то-то и то-то. Вы можете нам заскриптовать, или если надо, подправить ваше приложение, или если надо, подправить, сказать нам, что должно быть у нас сделано по-другому. То есть вы можете нас буквально за руку провести для того, чтобы вот это работало. Это раз. Теперь второе. Наши приложения, которые на терминале работают, они будут через месяц обновляться. Нам надо, чтобы с нами за руку кто-то шел, и мы готовы будем тому, кто будет с нами за руку идти, деньги платить по договору о сотрудничестве. Но чтобы, когда мы это выкатим, оно было доступно. Вот это, коллеги, TPGI, вот это их работа. И они, соответственно, вот отдел, который занимается большими корпоративными клиентами, это очень серьезная штука.
На этом мы завершаем обзор выпусков подкаста «Доступность плюс», вышедших на момент создания этого материала. Ну а за подробностями, как всегда, рекомендуем проследовать в приложении к этому номеру журнала «Диалог».